Привет, ребята! В эфире программа «Познайка».
А в избушке Баба-Яги русская печь?
А как лечит слон свой зуб?
Можно спросить, пожалуйста, а вот, допустим, ребенок только родился, ему уже хочется сниматься в фильмах, вот.
В эфире программа «Познайка». Познайка.
Здравствуйте, дорогие ребята! В эфире программа «Познайка». Знаете, я с детства ходила в храм и смотрела на иконы. Мне вот казалось, как такое чудо может появиться? Я думаю, не только это у меня возникала такая мысль, но и у вас. Поэтому сегодня у нас в гостях иконописец, художник, мастерской «Мирная икона» Борин Михаил Григорьевич. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я думаю, что у детей сразу возникает вопрос, а что же такое «Мирная икона»? Что вы пишете? Что это?
Мирная икона – это икона, которая пишется для ребенка при его крещении, в его рост, каким он появился при рождении на свет. Пишется икона его небесного покровителя, святого, в честь которого дано имя ребенку. Ну, это, как правило, около 50 сантиметров, или чуть больше, или чуть меньше. Эти иконы, они берут свое начало в древности. В 17-18 веке заказывали такие иконы.
Ну и... вот вы нам историю рассказываете, это иконы, появления. А вот вопрос сразу возникает, а зачем их вообще пишут и зачем их заказывают?
Ну, эта икона, она сопровождает человека всю его жизнь. Он берет ее с собой, если переезжает в другой город. Икона – это небесный покровитель, который помогает в различных трудностях жизненных, в каких-то невзгодах. Этому святому может человек помолиться всегда, попросить у него защиты в каких-то трудных ситуациях жизненных, помощи в добрых делах.
Вот вы говорите, это иконе, они могут помолиться. И что, разве нужно молиться иконе?
Да, этому святому, который изображен на иконе, потому что через икону человек общается с этим святым, который изображен на иконе.
А каким образом это получается?
Это на духовном уровне, на уровне, значит, можно сказать, это мистический такой, мистическое общение на сверхдуховном уровне, когда человек через обыкновенную иконную доску уже видит этого святого, и святой действует на человека. Вот. С иконами связаны очень многие чудеса, исцеления больных, ну и разные другие.
С вашими лично написанными иконами когда-нибудь происходили какие-нибудь чудеса?
Ну, у меня вот, допустим, некоторые иконы мироточили. Мироточение – это такое очень малоизученное явление, когда икона начинает выделять капельки, очень приятно пахнущие, маслянистой жидкости. Некоторые иконы очень обильно мироточат. Это мира верующие люди собирают там на ватку, в особые желобки под иконами. И это мира, оно исцеляет очень многие болезни и во всяких душевных невзгодах человеку помогает. Первая икона, которая у меня мироточила, которую я лично написал, это село Рудянское Сухолужского района. Там была написана большая икона, трехметровая, державная икона Божьей Матери. Эта икона была написана для алтаря, за престольный образ. И неожиданно она начала мироточить. Ее даже в алтарь не заносили, она стояла перед иконостасом, и верующие, чтобы могли к ней близко подходить, прикладываться. Еще был один случай. Как-то заказали в город Среднеуральск икону Симеона Верхотурского, праведного Симеона. И тоже верующие, когда молились на этот образ, вдруг заметили, что по ней стекают струйки такие вот этой маслянистой жидкости. Я не знаю, сейчас она мироточит, нет, но одно время она довольно обильно мироточит.
А сами вы чувствуете какую-нибудь гордость или, я не знаю, какой-нибудь, ну, что-то, что ваши иконы мироточат?
Ну, вообще, я не думаю, что это какая-то моя заслуга или что-то такое.
Почему вы так считаете?
Мироточение икон, оно возникает в основном по вере прихожан церкви, когда они молятся. Вот с этой, кстати, иконой Семена Верхотурского такая судьба связана человеком. У одних, значит, благочестивых родителей умер сын вот с маленькой иконочкой в руках Семена Верхотурского. И они точно такую же икону заказали большого размера для храма. И родители, воспоминая своего сына, очень часто молились у этой иконы. И вот вроде, ну, как бы для их успокоения она начала мироточить. Вот такая вот история с этой иконой связана. Заслуга иконописца в чем только? Что он, как бы проводя волю Божью, пишет образ, старается делать это с молитвой, с любовью. Ну, конечно, и краски там подобрать красивые, и как-то грамотно, красиво нарисовать. Но в основном, конечно, воля Божья проявляется только по вере людей, которые подходят к иконам. И чудеса от икон происходят именно по вере того человека, который к этой иконе обращается. Если человек к иконе обращается с верой, с надеждой на то, что какие-то его чаяния Господь выполнит, поможет ему в его трудностях через этого святого, через молитву этого святого, то тогда, конечно, икона помогает. А если человек без веры к иконе подходит, то какая бы она чудодейственная ни была, она не поможет этому человеку.
Ну, а почему она не помогает?
Все дается только по вере человека. Насколько сильна его вера, настолько он и получает.
Разве Бог не всех любит? Он же ему
Господь
выдал.
Любит всех. Господь любит всех. Но желаемое человеку дается по его вере. Неверующий человек, он, как правило, от Господа ничего не получает. Но неверующие люди даже и добрые дела, если они не во славу Божью их творят, вот, то они тоже благодати не получают.
А как же случай с апостолом, когда он кинул кусок хлеба нищему со злости?
Это не апостол был.
Это, а кто это был?
Это просто человек, который как бы он жертвовал на храм какие-то определенные деньги. И казалось, что достаточно. Ну, там десятину на церковь отдает, и достаточно Богу служит. А нищему он бросил хлеб в лицо, потому что тот его уже достал. Все время выпрашивал, он решил со злостью бросить. И все-таки, и даже этот его поступок, он как доброе дело ему зачелся на страшном суде.
А вот вы же сказали, что как бы когда они даже добрые дела со злости делают, им это и на небе никак не засчитывается. Вот
нет, имеется в виду, что молитва, она не плодотворна без веры. Человек может молиться, и это будет как бы впустую.
Дорогие ребята, я напоминаю, что в эфире программа «Познайка». Теперь у нас будет небольшая музыкальная пауза, где мы послушаем духовные песнопения.
Величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух моя, Боже, спаси мое. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слово родчую сущую, Богородицу тя величаю. Смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя все роди. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления
Напоминаю, что в эфире программа «Познайка», и с нами беседует иконописец мастерской «Мирная икона» Оборин Михаил Григорьевич.
Ну вот вы вот много говорили то, что вот именно вот икона – это такая мистическая связь со святым, а вот настенная роспись – это же вроде вот не икона, а как она может на человека повлиять? Как, ну, как украшение, я даже больше скажу.
Ну, кроме украшения храма, здесь еще очень много большое познавательное значение есть, богословское, потому что это богословие в красках. На стенах изображаются очень многие евангельские сюжеты, наглядно показываются, и человек как бы становится сопричастным воочию этим евангельским событиям, или житийные события из жизни какого-то святого. Вот в Никольском пределе, допустим, там изображено несколько житийных клемм из жизни Николая Чудотворца. Вот, и верующий человек может их разглядывая познавать вот, даже житие этого святого.
А вот почему он не может помолиться, допустим, на этот рисунок?
Нет, очень многие верующие даже целуют эти стены, но это не совсем правильно. Стены,
а
конечно, целовать не надо, ну, потому что принято прикладываться к иконам, а стены все-таки надо так это просто разглядывать.
Но все-таки там же изображены святые.
Да, изображены святые, они с нимбами, с надписанием их имен. Этих святых. Но все-таки росписи, они имеют несколько иное значение, не как икона. Икона, она произведение станковое, то есть отдельно от чего бы то ни было существует. Ее можно взять в руки, вот она может быть перемещена в дом или в другой храм, или с ней могут обойти храм крестным ходом. А стены, они привязаны к архитектуре, к стенам храма. Вот, и поэтому они являются как бы частью храма, его убранством, украшением. Вот. Но еще раз повторюсь, что это все-таки богословие в красках росписи. Как проповедь священник читает самвона, когда...
Можно пояснить, как бы для наших слушателей, бывают маленькие, они еще не все знают. Вот поясните.
Ну, священник вот рассказывает проповедь. Он говорит, сегодня, допустим, день такого-то святого, вот такая-то его жизнь. А на стене это все можно увидеть, посмотреть. Это все изображено,
вот,
ну, как иллюстрация к его жизни.
А вот, знаете, вот я сама часто путаюсь, с какой стороны вот читать эти рисунки, они, потому что как-то либо закручены.
Если икона изображена с житийными вот этими небольшими картинками, как бы, житие святого, икона или роспись, то читается так: слева направо, с левого верхнего угла до правого нижнего. То есть так же, как мы читаем книгу построчно, переходя через центральное изображение святого. Слева направо, переходя через изображение.
Например, когда я житие Серафима Саровского смотрю, мне там не все понятно. Ну, до меня картинка не может донести. Вот как в таких случаях поступать? Вот, допустим, там помещение и вокруг него народ. Я вот понять не могу это место.
Как правило, каждое житейное вот это изображение, оно снабжено подписью. Иногда довольно длинные надписи пишутся, которые полностью разъясняют. Но еще очень полезно в таком случае прочитать это житие этого святого, а также акафист его прочитать, посвященный этому святому. Потому что все житийные вот эти сценки, они изображаются на основе акафиста и жития этого святого. Поэтому если внимательно прочитать акафист хотя бы, акафист – это специальная хвалебная молитва святому. В этом акафисте все эти сюжеты будут уже разъяснены более подробно.
Вот видите, ребята, вот теперь, когда ваши родители пытаются, я не знаю, поцеловать там стены, перекреститься, смело говорите, что это неправильно, и теперь вы даже умеете читать житие. Вот скажите, пожалуйста, вот такой достаточно вопрос, странный для этого написан. Как вы относитесь, вы же все-таки бывший художник, не иконописец все-таки, как вы относитесь к абстрактным искусствам?
Ну, абстрактное искусство – это беспредметное искусство, где не изображены никакие реальные предметы. Художники, профессиональные, которые занимаются абстрактным искусством, они объясняют это тем, что их искусство может вызывать какие-то цветовые ассоциации, какие-то, значит, чувства могут вызывать линии, формы, значит, сочетание этих линий, сочетание красок. Вот. Но иконописец, он абстрактное искусство, конечно, не признает, потому что, несмотря на то, что икона, она очень условна, в ней много построено на линии, на цвете, на форме, на сочетании различных линий. То есть в каком-то смысле художник, иконописец, он высокий профессионал, он тоже ищет эти линии, пятно, цвет. Вот, но икона, она всегда предметна, она изображает конкретные вещи. Деревья, горы, палатки, дома, святых, лики святых. То есть, на самом-то деле, она очень конкретна в своих изображениях. А абстрактное искусство, оно беспредметно. Но тут может еще возникнуть вопрос по поводу сюрреализма, допустим, Сальвадор Дали и так далее. То есть, художники, которые изображают свои какие-то сны, видения. Вот, ну, это тоже искусство довольно-таки далекое от нашей реальности. Оно уводит человека в большие заблуждения.
Ну, вот что касается вот Сальвадора Дали. У него была такая фраза, и даже картина к этой фразе написана, что рукой художника должен управлять ангел. И вот он постоянно сходил как бы к такой религиозной, к вере, теме, вот такую тему. Разве это плохо?
У Сальвадора Дали очень много картин написано на религиозные сюжеты. «Тайная вечеря», значит, «Чудесный улов», «Распятие». Вот. Но его, можно сказать, какое-то шизофреническое такое восприятие мира, оно его очень далеко уводило от реальности и от настоящего иконописного труда. Вот, уводило, ну, у него станковые картины, посвященные религиозным сюжетам.
А вот каким образом, вот почему? Вот, допустим, вы вот сейчас уверенно говорите, что вот от иконописного творчества уводило, а вот кем доказано, что, допустим, это неправильное творчество, вот иконопись – это правильное творчество?
Во-первых, икона, конечно, она является очень коллективным творчеством. Каждый иконописец, он стоит как бы на вершине большой пирамиды, в основании которой положен труд огромного количества поколений иконописцев. То есть как бы основание, фундамент этой пирамиды, где апостол Лука, который первый начал писать иконы. Вот, затем великие мастера византийской иконописи, затем мастера древнерусской живописи, такие как Дионисий, Андрей Рублев, Даниил Черный, Прохор с Городца, Алипий, Андрей Рублев святым и прославлен нашей православной церковью, Алипий древний иконописец, он почитается как святой, преподобный. Вот. И эти иконописцы положили как бы вот этот фундамент этой пирамиды. И иконописец, который держится в русле именно вот такого восприятия иконного образа, такой трактовки, скажем, ликов, складок, композиционного решения иконы, он, конечно, находится на вершине этой пирамиды. А любой художник, который не использует эти традиции, коллективные, большого поколения предыдущих иконописцев, он может быть небольшой кочкой только среди болота. То есть вот болото, допустим, и в этом болоте возникает вдруг большая кочка, какой-нибудь Сальвадор Дали или Пикассо. И выше он подняться не может, потому что нету традиций, нету системы, нету вот этого основания, фундамента, которым пользуется каждый иконописец.
А вот представьте, я вот неверующий человек, допустим. Вот я вижу картину Сальвадора Дали, там Иисус Христос, я немножко название забыла, он перевернут там, ну, вниз головой, на кресте распят. Вот почему я вот не могу через его творчество вот прийти именно к вере? Почему вот? Или это можно все-таки?
Маруся, дело в том, что там не Иисус Христос, это апостол Павел, его распяли действительно вверх ногами.
На кресте. Ну, название картины именно Иисус Христос там.
Него есть летящий Иисус Христос у Сальвадора Дали, который в небе летит. Крест, летящий в небе. Ну, а апостола Петра его действительно распяли кверх ногами.
Все-таки вопрос в том, что состоит, что могу ли я через его творчество все-таки прийти к вере, будь я неверующий человек?
Пути Господни неисповедимы. Все люди к вере приходят по-разному. Кто-то даже может прийти к вере и через станковые произведения художников, которые посвящены религии.
Просветите, пожалуйста, наших детей, потому что, может быть, кто-то только что включил приемник, еще не знает, что такое станковое творчество.
Станковое творчество – это картина, посвященная какому-то религиозному сюжету. В данном случае мы о религиозной живописи говорим. Ну, она может быть исторической, там, жанровой, любой станковой картины. Но в данном случае, если эта картина, и она посвящена какому-то религиозному сюжету, то это станковое произведение. То есть она не является иконой. Икона – это несколько отличающееся искусство от станкового. Потому что икона – это предмет еще поклонения человека. Это культовое предназначение имеет икона. Люди молятся на нее. Вот. Иконы, как правило, люди ставят именно на то место, в красный угол в доме, куда они молятся всегда. Утреннюю, вечернюю молитву.
А почему все-таки молятся на это место и ставят иконы туда?
Дело в том, что при надписании икона, она приобретает как бы вот связь с этим святым, которого она изображает. Связь именно с этим святым.
Ну, почему нельзя вот другим способом связаться со святым?
Нет, можно и без изображения святого
почему,
и молиться.
Почему у нас вот обычно все-таки через икону? Почему я вот не могу встать где-нибудь на улице на колени и на небо помолиться? Почему?
Совсем недавно был праздник, позапрошлое воскресенье, торжество православия. Этот праздник посвящен победе православной точки зрения на иконопись по сравнению с иконоборцами, которые не признавали икон. Церковь регулярно раз в год празднует это событие, когда Вселенский собор постановил почитать святые иконы. Вот, это праздник иконопочитания. Были такие вот течения и мнения даже внутри православной церкви, когда люди не признавали иконы и не считали, что можно молиться иконе именно, как проводнику как бы духа вот этого святого. Вот. Но, слава Богу, все это было церковью пережито, и праздник торжества православия каждый год в церкви. По поводу иконы, конечно, лучше всего читать книги, богословские труды. Все-таки иконописец, он не является таким уж богословом, что
Всех тонкостях. Ну вот иконописец, вот вы сказали, не является богословом, а как же он тогда может передать чувство вот именно в иконе? Или это просто-напросто списывают то, что уже кто-то давно написал, и это...
Ну нет, почему? Мы, каждый иконописец, вкладываем в икону свое понимание этого образа, свою молитву творим этому святому. Очень часто, когда мы пишем образ, значит, мы внимательно читаем житие этого святого, мы молимся ему, молитвы читаем, просим Божьей помощи в нашем труде. Ну, вот, акафист читаем, если он существует этому святому. Но очень часто еще, кроме того, приходится новомучеников писать, которых еще вообще никто ни разу не писал. За последнее время вот мне пришлось несколько икон писать только по старым фотографиям, которые сохранились. Иногда какие-то там даже тюремные фотографии, потому что священников очень большое количество замучили в сталинских лагерях, в тюрьмах, в ссылках.
Ну вот, что я касается, не... вот вы первый раз вот срисовали образ, да, то есть до вас еще, ну, с фотографией, и до вас еще никто эту икону вот таким способом не писал. И вот вы подписываетесь под иконами, вот это же все-таки ваше уже личное творчество.
Нет, иконописцы под иконами не подписываются, это не очень принято. Хотя, вот, допустим, в 19-18 веке иконы иногда иконописцы подписывали. Допустим, писал раб Божий Федор Зубов в таком-то году по благословению такого-то там патриарха, священника. Вот, и, значит, пожертвованы были средства такими-то меценатами на написание этого образа. То есть иногда подписывали, но это более поздний уже период иконописи. Мы же ориентируемся больше все-таки на Андрея Рублева, на Дионисия, на Феофана Грека, на Даниила Черного. То есть иконописцы, которые не считали себя вправе подписывать иконы. Но, конечно же, искусствоведы, духовенство, они определяют, что вот именно эти, такие-то вот иконы написал Прохор с Городца, такие-то Андрей Рублев, такие-то Дионисий с сыновьями.
Ребята, это была программа «Познайка», и мы сегодня беседовали с иконописцем мастерской «Мирная икона» Оборином Михаилом Григорьевичем. Продолжение следует.